«Новая жизнь». Радио для всех.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Пока что час заявок у нас переносится на 7 часов вечера, так что, друзья, не удивляйтесь, ток-шоу «Без обиняков». Я с радостью представляю вашему вниманию Александра Васильевича Федичкина. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Добрый вечер.
Да, Александр Васильевич Федичкин, президент Российского и Английского альянса «Пресвитер». И сегодня такая у нас тема интересная, яркая, и я думаю, что не так однозначно, как кажется на первый взгляд, о бесплодных делах тьмы. В Библии есть такой отрывок: «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». И давайте тогда начнем с определения понятий. Как вы понимаете, Александр Васильевич, что есть такое словосочетание, как «бесплодные дела тьмы»? Это что такое? О чем идет речь?
Ну, Чебурашка начинал всегда издалека. Я бы тоже оттуда начал. И... В Библии в первой главе написано: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Вообще выражение «тьма» очень интересное. Оно какое-то такое имеет отрицательную коннотацию. Оно куда-то нас увлекает в какие-то глубины хаоса, чего-то неорганизованного, с другой стороны, враждебного человеку. В книге «Откровения» написано во второй главе о тем, кто не знают так называемых глубин сатанинских. Вот я думаю, что здесь некоторая есть синонимичность этих понятий.
А можно вам богословский сразу вопрос? Ведь я должен же пощипывать вас, у нас же «Без обиняков» программа. Бог сотворил небо и землю. Земля была безвидна и пуста, тьма над бездной, дух витал над водой. Откуда взялась тьма? Бог сотворил тьму или был какой-то первичный хаос, который существовал еще вне творения? И ведь есть идея о том, что хаос тоже он был, и Бог не сотворил мир из ничего. А вот, мол, все-таки был вот этот первобытный хаос. Как вы это объясните с богословской точки зрения? Откуда взялась тьма? Откуда взялся хаос?
Ну, насчет хаоса я не уверен, что там нужно переводить именно словом «хаос». Тьма над бездною была.
Ну, бездна.
Вот. А вот что такое тьма? Тьма? Но тут надо вспомнить мифы древних шумеров. У них там есть такая пра-пра-пра-сила, которая называется Тиамат. Она даже созвучна нашему слову «тьма». Вот я уж не знаю, насколько здесь язык передает вот эти корни про языков.
Этимологическая.
Да. Но интересно, что у шумеров мир произошел из этой первичной праматерии какой-то, вот пра какого-то вещества. Вот оно и называется Тиамат, великое чудовище, великий дракон. И потом боги побеждают ее, расчленяют ее, и начинается век богов, которые правят миром. Правда, они очень жестокие, человека используют себе на потребу. Ну, так это вот у шумеров. И это вот, если говорить о языке, который используется в Библии, потому что автор Библии использует те же самые образы, что в Древней Месопотамии были, но дает им новые акценты. И вот новый акцент Моисея, он такой: «Бог все сотворил». Не тьма была первична, а Бог был первичен.
Ну, получается, поэтому Бог упорядочивает тьму, упорядочивает хаос.
Нет, это вы поторопились. Написано, что он создал из ничего.
Где
вот
написано?
В других текстах. А я сейчас не помню, где. Это надо
греки придумали.
Открывать, если говорят, пусть себе и говорят, но мы верим в Бога, который нетварен. И поэтому допускать рядом тварное явление с нетварным Богом, с Творцом, это называется вот такой дуализм, которого мы никак, люди Библии, не признаем. У нас есть единый Бог, который вот божественен. Что такое божественность, описывать очень сложно. Тут апофатические всякие разные методы, но явно ничего рядом с Богом параллельно не было и не могло существовать. Это вот, и поэтому мы скорее говорим о том, что Бог, сотворивший небо как мир, ну, может быть, вот тот, который мы сегодня называем ангельский, божественный, ну, вот то, что вот является творением, но высшего смысла, и мир нижний, материальный, в который входим мы. Вот там, в этом материальном мире, вот была некоторая неустроенность, неупорядоченность, и Бог его начинает упорядочивать. Вот эта идея упорядочивания сотворенного тварного мира, это понятно.
То есть тьма, это, получается, она не первична, но тьма – это некий... А вторичный материал, что ли, вот Бог сотворил тьму, чтобы из этой тьмы выделить свет?
Бог сотворил не тьму. Там написано, Бог сотворил небо и землю.
А откуда тьма взялась?
Просто земля пребывает в таком состоянии, когда автор добавляет и говорит, вот там тьма над бездною. Вот материя пребывает в состоянии тьмы над бездною. То есть вот нечто неустроенное, неорганизованное. Вот скорее такая метафора работает. Но вряд ли тьма здесь какая-то специальная субстанция. Этого нет.
Угу. Ну хорошо, ладненько. Тут нас спрашивает Симон, слушатель, а тьма тем, это же не отрицательное понятие?
Ой, извините, а это уже совсем из русского языка. Тьма – это 10 тысяч человек, 10 тысяч умножить на 10 тысяч, да, на нули посчитать, сколько получается, 6 нулей дважды, значит, вот в какой там, 10-12 степени, да? Вот получается вот так вот.
Такое большое количество.
Да, большое количество.
Нет им числа, да?
Или да, так нет им числа.
Ну хорошо, значит, тут, конечно, не так все просто для понимания, все-таки по поводу тьмы первичной, ну вот тьма над бездной, дух витал над водой. Вода тоже символ, я так понимаю, враждебный был, да, для евреев и волонян.
У шумеров в Месопотамии была вода враждебная и вода невраждебная. Вот реки вода не враждебная, а соленая вода моря, которая рядышком была, она была всегда враждебная. И вот поэтому они мало что хорошего говорили про эту, про этот океан, который их окружал, и с другой стороны с удовольствием селились по берегам рек и были владыками над этими реками, ну, овладев ими с помощью там различных ирригационных сооружений. Но вы меня как-то, Андрей, увели совершенно в другую сторону, хоть и без обиняков, но я все-таки хотел бы ответить на вопрос, что мы говорим о тьме в библейском смысле.
Мы же издалека к Чебурашке начали.
Да, вот. Так уже хватит издалека. Мы говорим о том, что кроме материального мира, и в материальном мире есть некоторая неорганизованность, которую Бог привел и приводит все больше и больше состояние красоты, есть тьма существа, которые отказались от господства Бога. Они деградируют, как и вся материя, тут второй закон термодинамики нашей работы. И вот именно это называется тьмой в новозаветном смысле. Мы должны обличать людей, которые уходят от Бога, которые деструктивные вещи поднимают на поверхность, объявляют их ценными, следуют им и заражают этим целое общество.
То есть это понятие скорее не онтологическое, а скорее какое-то этическое, что ли,
да? Да, да,
тьма.
Да.
Ну хорошо, давайте тогда все-таки разберемся. Знаете, я вот с детства ходил в церковь и как-то привык так понимать, то ли нас учили, то ли я так понимал, что вообще мир сей, он лежит во тьме, и, в общем, ничего хорошего в нем нет, и мы должны вот быть в церкви, вот это как раз такой оазис среди вот враждебного мира, и, в общем, не сообщаться с миром, как это, не приспосабливаться, не соотноситься с веком сим, как говорит Писание. Как нам вообще избежать такого отождествления мира и тьмы вот в этическом понятии, вот онтологии и этики, как нам развести? Потому что иной раз сегодня тоже есть церкви, которые замыкают сами в себе и говорят, что нет, все, мы не сообщаемся, мы вот живем и все. А как тогда обличать? Как, вот сказано, не участвовать? А мы живем в этом мире.
Ну, я думаю, что здесь очень хорошим поводырем будет апостол Иоанн в его первом послании. Угу. он говорит, и вот благовестие, которое мы слышали от него, то есть от Иисуса, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если ходим во свете, подобно как он на свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вот здесь вводится вот эта метафора тьмы и света. Давайте мы попробуем на тьму, выйдем через свет, вот в рассуждении таком. Значит, с одной стороны, Библия говорит, что Бог есть свет. Даже говорится о Иисусе Христе в Евангелии от Иоанна, он был свет человеков. Нам говорится, что мы свет мира. И с другой стороны, если ходим во свете, подобно как Бог во свете. Вот в этом выражении показано, что не то, что Бог сам есть свет, не на это сделан акцент, а то, что Бог поступает, действует во свете. Но я пытался как-то себе это изобразить, что это такое – ходить во свете, и у меня остался такой образ. Вот я иду днем, на мне красивая, чистая одежда, я, может быть, иду на богослужение или, может быть, на прием куда-нибудь иду, и я, идя во свете, очень аккуратно ступаю. Я берегу свой костюм, потому что мне нужно туда прийти и там показать себя достойным образом. Интересно, когда я возвращаюсь домой ночью, в том же самом белом костюме, в той же праздничной одежде, я уже совершенно не обращаю внимания даже на то, куда я ступаю. Ну, я иду себе, иду, потому что знаю, что все равно все в стирку. Уже больше никто на меня не посмотрит. Вот мне кажется, что ходить во свете – это значит поступать так, что ты настороже против всякого зла, против всякой грязи, всякого того, что тебя запятнает. Вот Бог такой, в Боге нет зла, нет греха, нечистоты. Он весь, сущность его такая, что он поступает светло, чисто, праведно. А вот мы, как тварные существа, мы должны каким-то вот аналогичным образом держать себя в жизни. Вот это жизнь во свете. А с другой стороны, есть люди, которые абсолютно не обращают внимания ни на Бога, ни на эти призывы к жизни во свете. Они живут просто так, как им хочется. Ну, Иоанн пишет в своем первом послании, он говорит, что рожденный от Бога не грешит, но хранит себя. Но они рожденные от Бога. Он грешит и не хранит себя. И поэтому возникает вот это сообщество людей, которые живут, никак не ориентируясь на Бога. Теперь вы задали вопрос, а как же все-таки понять, где мир, где тьма, где свет, где христиане? Тот же Иоанн, я к нему сегодня просто обращаюсь, уж так получилось, вот вы меня вывели на этот разговор, мне проще всего иллюстрировать первым посланием Иоанна. Он говорит, что все, что в мире, похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. Ну, я под похотью обычно понимал и понимаю до сих пор все то, что является чрезмерным желанием человека или не соответствует замыслу Божьему о человеке. Вот получается, что мы, даже находясь в церкви, мы все время в себе ощущаем это напряжение мира, мирского. Нас все время так или иначе привлекает к себе вот эта независимость от Бога, так или иначе сделать что-то не по его воле, не по его замыслу. Нам все время приходится противостоять этой жизни в свете, но наше отличие от людей, собственно, мирских, в том, что мы боремся с этим, мы постоянно в противостоянии. А люди мира, они считают себя единственным центром, и тогда, по факту, получается, что они превращаются, идут вот в эту сторону тьмы. Они сами начинают быть олицетворением тьмы. Вот. Для меня человеческое общество, Адам, он имеет в себе три составляющих. То есть есть вот понятие человеческого общества, есть мир и есть люди Божьи. То ли это старый Израиль, то ли это современная церковь. В общем, люди, чтущие Бога, ищущие Его, но в человеческом обществе.
Так, еще раз, три. Значит,
три. Человеческое общество, как некоторый резервуар, в котором находятся вот эти две субстанции – мир и, ну, церковь, условно, на сегодня скажем. Ну, люди, чтущие Бога, ищущие Его. У Бога есть замысел о человечестве в целом, у Бога есть замысел о церкви, и у Бога есть отношение к миру, к тем, кто определились в своем протесте против Бога. И
мир – это те, кто в протесте.
В протесте, да, и независимо от него существования.
Правильно я понимаю, что есть люди, которые живут в обществе, но не попадают ни в категорию мира, ни в категорию церкви?
А вы знаете, я думаю, что в категорию мира они в любом случае попадают, но человек никогда не бывает однозначно темен. Потому что все-таки Бог нас сотворил с исканием правды, чтобы мы нашли Его, искали истину. И поэтому Павел даже пишет, он говорит, что есть люди, которые, вот язычники, они по закону своего ума поступают по совести, по истине. Поэтому я всегда бы говорил так, что на фоне ценностей церкви и мира, вот на столкновении этих двух систем ценностей, человек из общества разбирается, куда ему примкнуть, где он может быть. У него какая-то есть своя позиция, там он где-то в каком-то обществе сформировался, но он все время смотрит на людей Божьих и на людей небожьих, и он либо увлекается одним, либо другим. И в любом обществе есть такая очень гибкая граница мира и церкви, она все время мигрирует. То общество принимает позиции церкви, то позиции мира, и вот это очень такое динамическое состояние. Ну, вы понимаете, вы такой большой вопрос задали. Лучше вот давайте маленькими идти двигаться, потому что я сейчас вот буду долго говорить, это же не лекция все-таки, а
ну, понятно. Просто существует еще идея, тоже в христианстве, причем в протестантизме, идея абсолютной порочности человека, и с этой точки зрения, в принципе, действительно, в мире ничего хорошего нет. Нет, вот как говорите, полутонов, вот есть свет, есть тьма, церковь – это свет, а весь мир – это в целом тьма. Вы согласны с идеей абсолютной порочности человека, что все люди, которые не знают, которые не возрождены, они все вот абсолютно плохие, и все.
Вы знаете, вот мыслить-то надо всегда в контексте. Вот откуда пришла идея абсолютной порочности человека? Ну, это идея реформации. Вот, это идея, которая противостояла идеям средневековья, патристики. В патристике, и особенно вот у Фомы Аквинского это было, там человек был поражен грехом, грехопадением, не поражен был только его разум. И поэтому это привело к автономности человеческого разума и потом к автономности философской и научной деятельности. Реформаторы, они объявили о том, что человек весь порочен, весь поражен грехом. Но тут нужно говорить о границах этого, потому что наша пораженность грехом совсем не означает, что в нас нет ничего доброго. Потому что если бы было так, мы бы ни Бога не могли искать, ни истину не могли бы находить. У нас не было бы даже моральной ответственности, потому что мы ничего не можем сделать. Мы просто все сотканы из тьмы. Ведь совсем не так. Да, мы повреждены, но повреждены больше вот в каком смысле. Мы отлучены от Бога. Мы мертвы, у нас нет с Богом общения, но у нас есть некоторый автономный запас топлива. Вот от Бога, ну я так образ такой беру, для того, чтобы выбрать правду, искать ее, жить по ней и в конце концов включиться в общение с Богом. И вот по этой причине можно сказать так, я, наверное, так скажу, что Бог дает нам некоторый диапазон возможностей, где мы ответственны за поступки по правде и не по правде, по свету и не по свету. Поэтому это не абсолютный ноль. Это вот какие-то там единички выше нуля.
То есть образ Божий, вот Божий Дух, он не на задворках, да, как считают многие реформаты, а все-таки что-то, вот эта искра, она есть.
Она есть, да, во всех людях, и именно она помогает нам потом жить на этой земле, ну, по крайней мере, на первичном уровне точно, а потом двигаться либо вверх к Богу, либо как раз вот туда, в глубины сатанинские. Все-таки не в глубины озверения, а в глубины противостояния Богу, которое сутью ангела, который называется сатаной.
Угу. Ну вот нам слушатели задают вопрос, Анастасия Щипцова, по поводу обличения, ведь такое слово тоже нужно разобраться, что значит обличение. Вот она говорит, не уйдет ли это человека в еще большую тьму, если вот обличать открыто, если так обличать человека, или как правильно вообще обличать, то есть как обличать, чтобы человека мы, скажем так, обратный эффект это не произвело, ведь тоже же бывает по-всякому.
Ну вот тут мы уже теперь выходим Вот позвольте я на этот вопрос отвечу чуть-чуть попозже. Я еще некоторые вводные вещи.
Давайте, да, давайте тогда мы к обличению подойдем. Все-таки вот по поводу бесплодных дел тьмы. Что значит бесплодные дела тьмы? Мы немножечко стали прояснять этот вопрос. Все ли так в мире безнадежно и плохо? И вот тоже вопрос. Ну, мы как христиане должны на библейских принципах оставаться, но не впасть в вот эту в маргинальность. Вот немножко...
Ну, тут я так бы сказал, что мы имеем дело с непрекращающимся процессом Божьего откровения человечеству. Бог очень любит свое творение и потому дает узнавать себя и свой мир человеку. У человека работает его механизм открытия, он постоянно может осваивать вот это пространство окружающего мира. И вот когда он это делает, то он это обязательно делает через сотворение какой-то картинки мира внутри себя. И вот эти картинки мира, они исторически развиваются, они уточняются, они расширяются. Это не значит, что Божье откровение изменилось. Это скорее изменилась мера его познанности новым поколением. И вот конфликт чаще всего возникает тогда, когда предыдущее поколение говорит, мы познали мир, ну, вообще почти близко к идеалу, и ничего туда нового добавить нельзя. Приходит новое поколение и говорит, вы знаете, открылись новые обстоятельства, мы, кажется, что-то новенькое узнали, и поэтому ваш мир и ваше познание этого мира, оно уже теперь устарело. Вы вообще-то маргиналы, вы уже оказались на обочине жизни. Я использую для этого обычно вот какой пример. Вот смотрите, Бог сотворил мир, и Он готов нас принимать, и тогда, когда мы мало узнали о нем. И тогда, когда мы стали все глубже и глубже, вот как в семье, идет разговор, беседуют между собой родители, малыша, 2 лет, мы спрашиваем, что там делали люди? Вот, он говорит, да ругались пап с мамой. Мы спрашиваем мальчика 11 лет, что там делали? Да меня воспитывали, все обсуждали. Мы спрашиваем маму, что вы делали? Да вот пытаясь до мужа довести, как нужно ребенка воспитывать. Мы спрашиваем отца, что вы делали? Да вот я никак не могу жене доказать, что нужно воспитывать мужественного мальчика. Мы спрашиваем дедушку, а он говорит, да молодые. Вы понимаете, интересно, что на всех этих уровнях познания ситуации все правы, все живут. И поэтому даже так называемые маргиналы, они всегда под Божьей охраной. Они имеют некоторые необходимые ресурсы для жизни. Бог их хранит. Это не отрицает углубления и прогресса. Но это означает, что мы можем включать вот в свое мировоззрение всех, из всех поколений, из всех времен и из всех разных социальных слоев и возрастов и так далее, и так далее.
Давайте, Александр Васильевич, мы тогда с вами прервемся, немножко отдохнем, потому что голова кипит от обилия информации, много вопросов. Давайте мы послушаем хорошую песню и через несколько минут вернемся и продолжим наш занимательный разговор.
Их-то Господь, Он вон какой, Он-то и впрямь настоящий герой, без страха и трепета в смертный бой. Ведет за собой правоверных строй, и меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, смотри, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, ого-го какой, Он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он окружен пустотой осиян, святой пустотой, осиян пустотой святой. Но наш-то, смотри, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. у тех-то Господь, он вон какой. Он ты впрямь, владыка земной, сей век, сей мир, сей мозг головной давно под его пятой. Вкруг трона его веселой гульбой эвоневое пляшет рот людской. Может быть, и мы с тобой, может быть, и мы с тобой. Но наш-то, наш-то, не плачь, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех. Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, друзья, мы вернулись, все те же Андрей Ребенко, Александр Васильевич Федичкин в эфире. Друзья, час заявок у нас 7 часов вечера, так что не переживайте. Ну а сейчас говорим на такую важную, интересную тему о бесплодных делах тьмы, размышляем. Я понимаю вообще молодежь, которая задает вам такие вопросы, а как вообще это обличать, как вообще общаться с миром? А ведь мы все-таки люди молодые, пытаемся мыслить по-современному. И вот я почему говорю о маргиналах? Не хочется быть маргиналом, хочется, чтобы мы были услышаны, чтобы это было вызовом, чтобы мы отвечали на вызовы времени, то, что мы говорим, чтобы это было актуально, своевременно, современно, и чтобы мы могли актуализировать Божью весть для нынешнего мира. И вот как раз вопрос, как нам вообще жить в этом мире, не быть от мира, говорить на понятном миру языке, не отходя от библейских принципов, все-таки вот какую-то свежесть привнести. Вот помогите нам разобраться, вот с вашей точки зрения, это как?
Знаете, мне кажется, что человечество все время находится в динамическом состоянии, оно движется. Это прогресс в том плане, что весть Бога, она осознается через растущего человека. Человек познает больше вещей, он становится более технически вооруженным, он теснее, люди общаются между собою, они вырабатывают новые ценностные системы. И вот если мы думаем, что мир – это нечто однажды Богом установленное, и вот то, что открыли там апостолы или люди Библии, и нам нужно просто это скопировать, вот тогда мы будем людьми Библии, тогда у нас будет постоянный конфликт с этим обновляющимся человечеством.
Или реформацию берем,
да,
и все.
Ну, к примеру говоря. Но дело в том, что Бог носит имя Яхве, и Яхве – это тот, который был, есть и будет, тот, кто открывает себя по-новому. Его само имя динамичное.
А он, как слова «Бог сегодня и навеки тот же»?
Он вчера, сегодня и навеки тот же, но он и открывает себя по-новому, потому что слово «Яхве» происходит от двух глаголов греческих – «бытия» и «становления». Вот поэтому мы, с одной стороны, Бога воспринимаем как, так сказать, ну, пребывающего вечно, а с другой стороны, как того, который все время открывает себя по-новому людям. Люди его открывают. И по этой причине мы, зная вот эти неизменные библейские принципы, мы все время их облекаем, если так можно сказать, в новую обертку, как вкусную конфету. Мы, пропуская ее через свой мир, через свое время, мы заново переформулируем вот все то, что было открыто в Библии. И вот кто такой маргинал? Маргинал – это тот, кто усваивает модель, традицию отцов и ничего туда не собирается вносить. Но модель отцов была выработана тогда, когда ездили на лошадях. тогда, когда ходили пешком.
И она работала.
Она работала тогда. Но сегодня, простите, сверхзвуковые скорости, космические скорости. Люди сегодня постоянно общаются. Сегодня уже у всех гаджеты. Сегодня мы даже уже мало пишем. Мы на худой конец печатаем что-то. И в этом мире совершенно новых реалий нужно вот эту благую весть, вот эту весть Божию осмысливать для себя заново. Это определенный апгрейд человека. Это определенное переформатирование. Поэтому никогда нельзя говорить, что вот, люди должны остаться вот в старых этих формах. С другой стороны, смотрите, маргиналом становится тот, кто, живя в современности, хранит только прошлое. Но ведь маргинал сегодня бывает и тот, кто не хочет для себя открыть новый Божий путь. Он не понимает, что сегодня делать вот в этих обстоятельствах. Тогда как тьма, тогда как люди тьмы, они постоянно в этом антипрогрессе, в регрессе, в дегрессе, в каком хотите, они в свою сторону постоянно развиваются. И если мы этого не осознаем, то мы просто безоружны и вообще, как церковь, близки к исчезновению.
Давайте как раз, я думаю, в самое время вернуться к вопросу Анастасии, вот по поводу обличения. Дело в том, что сегодня слово обличение, оно обрело какой-то такой, знаете, не очень хороший оттенок, каким-то ханжеством иногда попахивает. Вот, вы такие святоши, ханжи, да посмотрите на себя, вот, и что это вы тут? Что такое обличение, по-вашему, и не будет ли это какой-то производить обратный эффект, как сказано вот Анастасии, вот наоборот, еще больше во тьму погружать, потому что мы говорим и кричим на непонятном языке, да, ну ладно, пусть даже на понятном языке, пусть мы выучили язык мира, но вот что такое обличение, по-вашему?
Ну, во-первых, слово обличение означает срывание масок.
Угу.
Вот
болезненный
и
процесс.
Показать истинную суть вещей. Не припудренное, не прикрытое, а то, как есть на самом деле. Вот что есть обличение. Тьма сегодня все время рядится под свет для того, чтобы быть привлекательной. У нее-то нет содержания положительного. И поэтому, когда нам предлагают их ценности, нужно всегда вскрывать их отрицательную сущность. Ну, привожу примеры. Вот, наверное, хватит говорить в общетеоретическом
да,
смысле.
Давайте.
Вот смотрите, нам нужно обличить нацизм. Нацизм говорит, вы знаете, в Германии очень много народу, надо нам новое жизненное пространство, и поэтому вперед к завоеваниям. Это очень вдохновило в свое время немцев, но, друзья мои, но христиане должны были вскрыть антигуманистический характер этой идеи. Это означало, что кто-то будет в результате убит, кто-то будет изгнан, кто-то будет уничтожен. Значит, сама идея пространство, жизненное пространство для немцев, она темная, она грязная идея, она мерзкая идея, потому что за ней цена стоит определенная. Или мы слышали, они говорили, вот, значит, ну, белокурый ариец, так сказать, человек особого типа, вот он генетически, там, всячески, евгенически и так далее, достоин того, чтобы наполнить будущее. Пусть будущее будет наполнено полноценными людьми. Опять позиция гнилая изнутри себя. Бог сотворил людей разных, и мы знаем, что именно слабость человека, ну, с христианской позиции, она помогает ему вернуться к Богу, потому что человек, который упивается своей силой, славой, своим богатством и могуществом, он просто сатанеет, он совершенно не видит никого вокруг, и так далее, и так далее. То есть я могу сейчас приводить и примеры из других сфер. Тьма, она на поверхности лакировочку такую вот носит, привносит красивую, а в сути это глубинно антигуманистично.
Ну, понимаете, это вы черно-белое мышление предлагаете, потому что нацизм — это понятное, безусловное зло, но мы говорим когда о мире, а ведь, опять-таки, нам нужно развести мир и тьма, а ведь многие люди, христианин, пусть как маргинал, модное слово опустим, вообще относятся ко всему, что в мире заведомо отрицательно. Книги не нужно читать, там, фильмы смотреть и так далее. вот обертка хорошая, а внутри тьма. Но ведь не все так просто, ведь в мире есть прекрасные вещи. Вы тем более человек, который закончил там Гнесинку, знаете, что есть великие произведения музыки. Это то, что мир предлагает, это не церковное искусство, да? Но как здесь быть? Как обличать
еще
и зачем?
Раз, уважаемый Андрей, скажу вам, предлагает не мир, а человеческое общество. Вот если кто-то сузил свое мышление до того, что все, что вне поместной церкви, является миром, то надо просто еще раз прочистить понятие. Мы сделали с вами уже, мы различили, что есть человеческое общество, есть мир и есть церковь. Но есть еще и другие вещи. Дело в том, что церковь долгое время пела очень хорошую песню, потрясающую. «Против церкви воздвигнут вал, а на город в кольце блокады. Сколько раз сатана бросал к ее стенам все силы ада». И поэтому церковь, привыкшая обороняться, находящаяся вот в состоянии крепости, она, естественно, всех, кто там наружу, которые штурмуют ее, она воспринимает как силы тьмы. Но это время было определенное. И в том времени произошли интересные изменения. Вот те осаждавшие давно внутри себя раскололись, давно уже перестали штурмовать церковь в старом качестве. Они говорят, у нас ничего не получается. Они просто деморализованно оказались. Вот там люди снаружи. Причем это произошло не только в коммунистическом мировоззрении, не только в социализме непостроенном, но ведь это произошло и во всей западной цивилизации, которая сегодня застыла в растерянности, потому что непонятно, каким идеалом идти. И вот тогда церковь, она поступает совсем по-другому. Она вспоминает вдруг слова Бога, который сказал всему Адаму возделывать и хранить землю, сохранять отношения с ним, беречь брак, растить детей, заботиться о природе, заботиться о детях. Тогда церковь говорит, слушай, пойдемте туда к ним, это наши братья, сейчас им нужно помогать. И тогда это общество уже никакая не тьма. И тогда мы должны поменять свое мышление, увидеть, а какой же замысел Бога не только о христианской общине, а какой замысел Бога о всем этом человечестве. И вот тогда, туда идя, работая в этом обществе, вот тут мы встречаем новую маргинальность, новую тьму, новый свет. Вот сейчас эта ситуация. Мы сейчас действуем согласно словам Христа. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мы сегодня понимаем, что царствование Бога, оно находится не внутри общины только. Оно осуществляется во всем мире, во многих этих людях. И там, где выполняется воля Божия конструктивно, а она выполняется, там рожают детей. Когда не рожают, тогда это тьма. А когда рожают и Божий замысел выполняют, это свет. Там люди что-то изобретают, истины делают откровения в области науки. Это тоже свет. Там заботятся о престарелых, там строят дома, там много чего делают, то, что является Божьим замыслом. И говорить, что там все тьма, простите, прошло уже 60 лет с войны, мы все поезда взрываем.
Объясните тогда нам, молодым людям, а как нам отличать, вообще различать общество и дела тьмы? Где дела тьмы в обществе, где не дела тьмы? Как вообще, как нам жить в этом мире и вообще различать? Ведь раньше было просто черно-белое мышление, да? Гитлеру объяснили, да, это хороший пример, но там все понятно. А в мире-то ничего не понятно. Где дела тьмы, где мир, где общество, где хорошо, где плохо? Постмодернизм сплошной. Как вот вы...
Я думаю, что прав был один из философов, который сказал так в наше время. Самая характерная особенность окружающей нас ситуации в том, что она усложняется постоянно. А раз постоянно усложняется ситуация, сегодня нужно переформулировать вот эти понятия тьмы и света. Я подчеркиваю, переформулировать. Раньше вот мы рассуждали из образа города осажденного. Сегодня вот о чем мы говорим. Бог в Библии дал принципиальную целостную картину существования мира. Он дал людям гарантию своей охраны. И с другой стороны, из-за того, что не все им открыто, а только обозначены основные направления, мы можем двигать свои, так сказать, человеческие исследования для того, чтобы познавать окружающий мир. Вот тогда, когда этот процесс познания идет на базовых принципах Библии, тогда это свет. Тогда, когда это противоречит Божьему, тогда это тьма. Привожу пример.
Давайте пример.
Вот что я бы сегодня считал необходимо обличать в современном обществе. Ну, со времен послереформационных, вот когда была допущена определенная ошибка, кстати, допущена даже церковью, потому что люди реформации почему-то простили рабство обществу и почему-то простили эксплуатацию человека человеком. Мало того, эксплуатацию такую, когда предприниматель забирает накопленное богатство у того, кто работал. Ну,
привет Карлу Марксу, да.
Так, ну, вы знаете, сейчас распрощались с коммунистической идеей, но почему-то перестали обличать капитализм в его антихристианском, антибожественном содержании. Так нельзя поступать, когда человеку становится невыгодно содержать предприятие, он просто выгоняет своих рабочих. Библия нам показала совершенно другой пример. Мы знаем, что в еврейском народе, в Израиле, принципы-то были правильно обозначены, был юбилейный год. Была неделимость собственности, вот, земельных наделов. К ним нужно было опять возвращаться через каждые 7 лет и так далее. И вот эти принципы, они сегодня полностью исключены из мира. Даже посмотреть на такой закон. Недра принадлежат народу, а то, что добывается из недр, принадлежит предпринимателям. Простите, а чем тогда владеть, когда уже все оттуда извлечено? Где оно? Людей обокрали, а идею ввели в обиход. Очень странную. Ты беден, и будь им всегда таким.
Но Библия так не говорит. Вы про какую страну говорите? Вот если говорим про США,
не так бедные
люди?
Про любую. Сейчас
кормят же.
Куда ни кинься по всему земному шару, это господствующая модель мышления. Но самое интересное,
ну, например, Швеция,
что христиане молчат об этом. Мы молчим об этом. А это то, из-за чего сегодня к золотому миллиарду пришли с периферии гастарбайтеры и прочее.
Ну, вот скорее
и прочее.
Про социальную несправедливость, неравенство, мне кажется, ведь в западных странах как раз средний класс, они как бы обеспечивают средний класс, и более-менее нормально все. И как раз говорят, вот это вот как раз настоящее вот то, что надо. Ну, либерализм, вообще демократия. А вот скорее речь идет о том, что западные страны живут хорошо, а есть бедные страны, вы говорите про золотой миллиард. И вот здесь несправедливость. А если мы говорим о Европе, ну, как раз вот такого разрыва, как при нынешней ситуации, например, в нашей стране или в Азии, где нет вроде такого, хотя капитализм сейчас уже везде, кажется, но нет вот этого разрыва между богатыми и бедными.
Вы знаете, вот то, что мне приходилось читать из... Я не профессиональный экономист, не профессиональный политолог, но из того, что мне приходится читать, я уяснил такую вещь. Да, не состоялось последнее спартаковское восстание, очередное, в виде революции, так сказать, коммунистической. Да, опять их всех победили. Победили везде. И когда подачки были даны со стороны правящего класса вот, в сторонах капитализма, в том числе, чтобы они просто не ушли в коммунистическую систему, но сейчас все опять восстанавливается. Сейчас опять эта несправедливость принимает чудовищные формы. Это и третий мир, где товары изготавливаются, а потом сюда везутся. Они же за бесценок изготавливаются. И мне сейчас важно вот что. Я не хотел бы уходить в большие детали. Я хочу сказать вот о чем.
Что обличать надо?
Обличать надо всякое вот это несоответствие замыслу Божьему о справедливости. Вот говорит тот же апостол Иоанн. Он говорит, как можно... имея достаток в мире, не видеть нуждающегося брата. Как можно? Но сегодня запросто можно. Можно иметь золотые унитазы и при этом не видеть умирающих людей рядом. И это стало социальной нормой, потому что я заработал, я первый дорвался к кормушке. Христиане должны это обличить. Мы должны четко обличить, мы сказать, мир сегодня не стал справедливее после крушения коммунизма. Он не стал справедливее, он стал еще жестче и хуже. Но попробуй ты об этом скажи.
Но обертка красивая, да.
Первый вариант – психушка, второй вариант – просто смерть. Потому что это модель, которую общественные структуры, не отдельный человек, а целые общественные структуры утвердили как норму, как идеал. А ведь можно говорить и о другом. Вот смотрите, вот сейчас устраиваются детские конкурсы красоты. Для чего? Для того, чтобы тем, кто потом этих красивых девочек или мальчиков находит, потом мог использовать как сексуальных рабов? Для чего это нужно? Я хочу обо всем этом спрашивать. Для чего задаются вот эти пышные, прикрашенные таким золотом мероприятия, а в сути своей они уничтожают человека, детей уничтожают, родителей, которые посылают туда этих детей. И таких пример, такие примеры можно умножать. Понимаете, поэтому мы радуемся тому, что мы освободились от ига коммунизма, но мы сегодня говорим, с другой стороны, мир от этого не стал совсем уж добрым. Просто пришли новые злые силы, которые все так же порабощают человека. И вот, участвуя, с одной стороны, с этим великим Адамом в созидательном творчестве, мы должны совершенно беспощадно и четко определять и говорить, когда они под личиной очень красивые, когда они явно и прямо идут против Бога. Mm-hmm. Вот этим мы сегодня должны заниматься. Девушка задала вопрос, но она больше говорила об обличении на уровне межличностного
общения. Да, она говорит, даже в церкви она, трудно
она
обличать.
Она больше об этом, mm-hmm. Говорила. Но у нас есть и крупные, большие, вот я сейчас останавливался, крупные, так сказать, ценностные системы, которые нас разрушают.
Я думаю, я еще добавил бы вот от себя гедонизм, цивилизация гедонизма, потребление, вот это то, что сейчас имеет место быть. Покупать вещи, роскошь. Согласны с этим?
Вы понимаете, Библия, она говорит, увещевая богатых, Павел Тимофей пишет, что им дано все обильно для наслаждения. Бог не исключает наслаждение. Но как ты можешь наслаждаться, когда рядом погибает твой брат? Как ты можешь спокойно спать? Бог спать не может. Бог, обладая всем, пошел для того, чтобы возвысить творение до себя. И если мы творение Божие, то мы должны находить этих людей. Да, у нас больше талантов, больше образования. Мы родились в какой-то лучшей ситуации. Но мы ответственны за тех, кто живет рядом с нами. И вот то, что многократно проходило с христианами в разных странах Запада, Востока, в этих обществах, мы сейчас и в России должны заново осознавать и проходить.
Скажите, вот по поводу вот этого вопроса, все-таки, по-любому, как мы же имеем дело с людьми-то, да? А как быть с людьми конкретными? Ведь мы сейчас говорим об абстракциях, да, можем писать статьи, обличать капитализм, да, быть такими пророками, или власть это говорит нынешней, да, пророки не же общались с власть обычно, но мы это имеем дело с людьми, и вы же согласны, что дела тьмы, они присутствуют в том числе в церкви. Церковь,
знаете,
она
как?
Не отделена от дел
да,
тьмы.
Согласен.
Как здесь быть?
Я думаю, что можно использовать такой образ. Есть пережитое Евангелие, есть пятое Евангелие, когда ты, послушав всю библейскую теорию, все то, чему тебя научили в церкви, ты теперь пережил или не пережил жизнь Божию в тебе. Она не теоретична, она уже практична, и люди видят, от тебя пахнет добротой, любовью, жертвенностью, или ты ханжа, который просто за этими красивыми словами все так же готов пользоваться другими людьми. Вот когда ты это пережил, ты отдельный человек, ты тогда в другом это видишь и с любовью его обличаешь. Не прикидывайся красивыми словами, так сказать, закрывающий себе человек. Смотри, любви-то нету, заботы-то нету. Поэтому, меня страшно возмущает сегодня актуальная тема толерантности вот такой межнациональной, когда люди считают, что можно за одну и ту же работу заплатить там киргизу, узбеку в 2-3 раза меньше, чем человеку отсюда, европейцу. Но вот с точки зрения предпринимателей, с их модели, это нормально. А с точки зрения христианской, это аморально. Потому что труд тот же самый. И ты, когда христианин, вот так вот нанимаешь себе на работу таджика, узбека, ты просто пользуешься его слабостью, его беззащитным, так сказать, состоянием. Ты же грешник. Вот тут и обличай, потому что если ты действуешь в позиции любви Божией, ты будешь находить вот эти нервы, так сказать, вот эти струнки, где нужно поступить по правде. Вот мы же, я сегодня про Германию вспоминал, но ведь свидетельствовали братья, что даже в нацистской Германии люди, которые были проданы фермерам, они встречались с христианами. И христиане поступали с восточными рабами не как с рабами, а как с людьми. те, у кого был Дух Божий в сердце. Вот сегодня мы в этой ситуации, поэтому начни с себя, преображайся в Христа, ты поймешь, и как другому человеку помочь. Но не в том смысле, чтобы убить его словом твоим, а чтобы раскрыть ему лицо и показать, слушай, это еще не Христос.
Но, слово «обличение», вы сказали, это сорвать маску, это не снять, попросить, слушай, можно тебе это подойти сорвать, это что-то такое непопулярное.
Ну,
действие.
Я думаю, что
или мы смягчаем с вами.
В драке маски срываются. А вот когда ты разговариваешь с любимой женой, то лучше ее умыть просто.
Вот нам Симон пишет как раз вот об отношениях в церкви, в том числе. Я пришел в церковь весь в цепочках, с косичкой, в рваных джинсах врезанных. Слава Богу, меня никто не кинулся обличать. Со временем я сам поменялся, так как увидел контраст. Навязанное обличение вызывает агрессию. Мы соль земли, но храни Бог, чтобы не в глаза этому миру, то есть не бросали соль в глаза миру. Это пишет Симон из Кривого Рога. Вы согласны?
Ну как? А я вот что скажу. Апостол Иаков пишет: если вы видите брата согрешающим, духовные, обличайте такого в духе кротости, наблюдая за собой, чтобы вас не искусил сатана. Обличение – это мягкое прикосновение опытного врача, который, размывая рану гноящуюся, помогает человеку выздороветь. Он пришел не для того, чтобы взмахом меча все разрубить. Вот что такое. Я понимаю, иногда приходится быть в позиции Стефана, но тут просто нужно быть готовым, что уже кто-то камни приготовил и тебя будет сейчас убивать. А в большинстве случаев людей надо любить. И вот это обличение, это есть размывание вот наносного того, что люди приобрели, сами того не осознавая, с любовью. Вот что сегодня, на мой взгляд, есть обличение.
Но я думаю, тут еще нужно определить, что есть грех, а что есть не грех, а что есть там элемент традиции, да, ведь тоже такой вопрос сегодня стоит остро. И кто-то считает, что прийти в косичках церковь и в рваных джинсах – это грех. А вопрос в том, грех ли это? Вот человек так себя самовыражает. Я знаю, есть церкви, где такие люди ходят. Ну, со временем, наверное, это дело возраста. Со временем люди, когда взрослеют, они, конечно, немножечко так снимают всю эту железяки с себя. Ну, если, как говорится, молодой парень, он себя так видит, но потом идет в среду таких людей и его слушают. А вот в чем ведь вопрос. Потому что мы сразу бросаемся обличать иногда в том, что, в принципе, не является конкретно делами тьмы.
Ну, Андрей, вы практически сейчас свели все дела тьмы вот к этому наряду. Но этот наряд – это меньше всего дела тьмы.
Ну, я потому
это,
и говорю,
это,
что…
Это меньше всего. А вот дела тьмы – это тогда, когда к тебе пришел человек вот в этих резаных джинсах и во всем, а ты не можешь ему помочь. Это вот антисамарянин, самаритянин. А тот не побоялся пойти помочь еврею, хотя они были врагами. И я вот думаю, что вот в том-то и весь смысл, что общество раньше выстраивало большие общественные социальные модели и всех побуждало следовать только им неукоснительно. Сейчас мы все больше вошли в мир, где каждый должен обеспокоиться тем, чтобы соответствовать Христу Богу и судить других из себя, вот из этого опыта жизни богоподобной. Вот это очень важно, потому что иначе ты не сможешь ни в церкви быть полезным, ты будешь только следовать чужим образцам, ты не будешь видеть того, что истина. Ты должен первый проходить этот путь.
Угу. Давайте еще вот по поводу обличения закроем тему. А вот практические советы. Вот есть в церкви люди, которые вот, любят обличать, такие обличители. Я думаю, что это не очень хорошо вообще вот видеть себя. Я знаю, что люди, они так говорят, вот у меня дар обличения, вот я обличаю. Потом видишь, что человек-то сам иногда поступает не очень-то правильно. И вообще, бывает такой дар обличителя, такой статус, или это просто вот человеческий какой-то комплекс скорее?
Ну, во-первых, я в Библии так видел, вот, а там есть другой момент, чтобы мы поступали, исполняли волю Божию, и тогда люди придут к Господу в день посещения, увидев наши добрые дела. Апостол Павел говорил, что вы будете судить мир. Ну как, вот некоторые представляют, что всем выдадут по судебной мантии, по шапочке, и вот мы будем сидеть на небесах, мимо будут идти грешники, а мы их будем судить в ад, в рай, там, или в чистилище еще, или куда-нибудь. Дело не в этом. В той же самой ситуации трудностей выбора между добром и злом люди, чтущие Бога, поступили по правде, по любви. И вот этим они судят, этим они обличают. Поэтому я думаю, сегодня обличение – это святая жизнь. Это тогда, когда у человека есть идеал иной, нежели тот, который он исповедует. Поэтому слово говорится в самую последнюю очередь. Сначала показывается образ действий.
Это очень важно понимать, потому что, видите, вот как раз Анастасия спрашивала, обличение что есть, и вот иногда это может быть антиобличение. В первую очередь, это твоя собственная жизнь и красноречивое свидетельство своей жизнью. Иногда без слов, просто ты говоришь, как есть. И то же самое в отношении с миром. А когда мы, прежде чем говорить, сказать успеем, показали, а потом вопросы сами появятся, и тогда уже начнешь отвечать. И вот последний такой вопрос, вот касательно такой вот модели и, я бы сказал, стратегии нашей как церкви, молодежи, отношения к миру. Вот мы с вами тоже, бывает, тоже по этому поводу дискутируем. Существует сегодня такой вот подход, что мир – это не враждебная среда, но все-таки вот мир, общество, как-то мы не всегда это понимаем, но вот говорим мир, как, наверное, скорее общество, в котором есть дела тьмы. Отношение к миру вполне такое себе дружелюбное, мы, христиане, идем в мир, это вот наше вот такое поле битвы, и, в общем, нужно жить, нужно быть другом миру, нужно делать свое дело, в общем, ну, каким-то образом, не знаю, и карьерой заниматься, и всем остальным, то есть не пытаясь себя каким-то образом вот четко какую-то поставить такую вот границу, сказать, вот я христианин, вот мир, а все-таки попробовать интегрировать себя в этот мир и, в общем, как таким быть агентом под прикрытием, что ли. Вот как вы к этому относитесь? Это возможно? Это реально? Или мы можем здесь, в общем, немножечко так с делами тьмы начать общаться?
Я думаю, что здесь вот такие вещи. Вот быть в мире и быть не от мира, вот это очень важная позиция. То есть, когда мы исполняем волю Господа, то мы не ассоциируемся с теми, кто идут против Бога. Но быть в обществе и быть не от общества, вот это нечто странное. Быть в обществе и быть не от общества. Воля Господа, Царствие Божие должно быть утверждено именно среди человеческого общества. Поэтому мы должны молиться за правителей. Поэтому мы должны молиться за мир на земле. Поэтому мы должны сегодня развивать здравоохранение, строить дороги и так далее. То есть в обществе мы интегрированы, потому что то, чем занимается общество, это прежде всего познанная воля Бога. Я говорю об этом, может быть, сейчас очень резко, так сказать, огрубляя немножко, но общество потому и живет, когда оно исполняет волю Бога. Как только оно его перестает ее исполнять, оно начинает деградировать, разлагаться, и Господь потом вообще полагает конец таким обществам. Вот поэтому мы, как христиане, как носители истины Божией, идем и поддерживаем всякое святое Божье в этом обществе. Мало того, мы его туда продвигаем. И в этом смысле, когда мы приходим на работу, мы не просто деньги получаем, а мы понимаем, что вот работая, скажем, в «Газпроме» где-нибудь, мы делаем то, что нужно для общества. Мы пытаемся выяснить, а для чего эти углеводороды вырабатывать в нашей стране, для чего? То есть, понимаете, мы себя видим как люди вот этой нашей страны, люди, которые созидают ее, помогают ей выжить в других конкурентных отношениях и так далее, и так далее. Я мог бы разные сейчас примеры приводить. Вот с обществом мы консолидированы, а с миром нет. А с людьми, противящимися Богу, где похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, мы никак не едины. Мы, наоборот, противостоим этому. Этой тьме мы всегда выступаем в роли обличения.
Угу. Но при этом важная заповедь «люби людей, люби ближнего», вот поле для деятельности. Да, люди не враги.
Да.
А иногда кажется, что вокруг враги. Это же
ненавидь это грех и люби грешника.
Да, и вот еще Андрей Чернышов нам по поводу обличения пишет. Обличение – это обязанность каждого христианина, если он видит брата или сестру во грехе. Это должен он делать, чтобы обрести брата или сестру. Иногда мы, как христиане, не научены, как правильно делать это, и обличаем, и не понимаем, почему это делается. Вы согласны?
Ну, с братьями все понятно. Это надо просто 18 главу Евангелия от Матфея читать. И там с братьями надо пройти по инстанции, пойти с ним лично поговорить, там 2-3, потом до церкви дойти. А потом, в конце концов, он для тебя тот, кого ты любишь. Человек из мира, из общества, как язычник и мытарь. Он не хочет принимать Бога, но он не изгой. Он любит, ты любишь его. А вот есть еще совсем другая сторона. Как обличать тех, которые изначально не говорят, что они христиане? Угу. Есть ли в них светлое? Потому что обличать можно тогда, когда ты любишь того человека. Ты ему слово говоришь не для того, чтобы его убить, а для того, чтобы помочь ему выйти на более высокую ступеньку из жизни по совести. Угу. Вот что такое обличение в современном обществе.
Полюбить сначала, да?
Обязательно. Без любви нечего ходить туда.
Да, а вот если мы говорим о человеке церковном, потому что вот здесь как раз проблема, это знает Бога, и как раз очень болезненный бывает процесс именно в церкви. Говорят, вот ты, да мне, да кто ты такой? И здесь вот как раз-то проблема, я так понимаю, вот многие об этом пишут, и Анастасия как раз подразумевает, что вот здесь может дать какой-то совет, как правильно все-таки вот обличать, вот с чего начать, вот если брат вот как-то
мне
делать...
Мне очень понравился один пример, я его прочитал в книжке «Законы христианской жизни», «Семейной жизни». Там так говорят, что прежде чем один раз сказать правду, 10 раз похвали. Вот поэтому хочешь человеку обличить... Создай сначала ситуацию доверия тебе, чтобы не воспринимал тебя как врага, чтобы он понял, ощутил, что ты его любишь. Тогда, может быть, он среди твоих 10 похвал один раз примет твою правду. Правда – самое болезненное слово.
Спасибо большое, Александр Васильевич. Мы сегодня заканчиваем прям вот ровно, тютелька в тютельку. Это хорошо, знаете, уметь вовремя останавливаться. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Друзья, давайте будем уметь правильно обличать и, в общем, делать это с любовью. Ну, конечно, в первую очередь, обличать самого себя. Начинать с себя, работать над собой, дисциплинировать себя. Я думаю, очень важно. Спасибо, что вы пришли. Ждем еще вас. Спасибо. В этой студии. До новых встреч в эфире, дорогие друзья. До свидания.
В эфире «Новая жизнь».
Радио для всех.